Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья Екатерина Рождественская. Екатерина, добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер. Не первый раз в эфире
«Эхо
Москвы».
Какая у вас заставка интересная. Культовые персонажи. Вот ведь ужас.
Да напряглись сразу. Докажите, что не культовый. Докажите, что не культовый. Тогда сменим заставку. Ну, конечно, культовый, потому что не каждому удается придумать вещи, которые никто до того не придумывал. Вас мы знаем сейчас уже как фотохудожника, до этого знали как переводчика литературы.
Вряд ли вы знали, честно говоря. Не думаю, что вы знали. Это я себя знала как переводчика.
Вы себя знали, да. Но как дочку Роберта Рождественского вас знали всегда.
Вот это то, чем я горжусь. Это единственное мое звание.
Это сразу предупреждая вопрос о родственниках. И о родственниках будем говорить и о ком угодно. Но, тем не менее, все-таки часть вопросов будет крутиться вокруг вашей профессиональной нынешней деятельности.
Да,
никуда не денешься. Вы довольны ей, да?
Очень.
Да, а муж доволен вашей деятельностью?
И муж доволен, конечно. Ну, я работаю на мужа. Ну, с утра до ночи горбачусь вообще как.
Давайте послушаем его.
Я думаю, может быть, это начиналось как увлечение. Сегодня это уже серьезное профессиональное направление, которое является пока уникальным в мире, насколько мы знаем. То, что делает моя жена, безусловно, очень талантливо, потому что иначе я бы ни в коем случае не разрешил бы уже на протяжении 10 лет публиковать эти работы в «Караване историй». И я вам хочу сказать, был поражен, когда лет 5 назад впервые проходила выставка в Москве, в Московском доме фотографий, когда очередь там загибалась за угол, и я вдруг вспомнил какие-то выставки Глазунова 30 лет назад в Москве, я понял, что то, что делает моя жена, это очень весомо.
Дмитрий Бирюков, президент издательства «Семь дней», в котором выходят эти. Да, он всегда такой строгий.
Ну да, когда речь идет о работе, он всегда такой строгий.
Да.
А он на работе дома, и дома — это два разных человека абсолютно. Их
люди
надо познакомить. Мне очень хочется, чтобы они познакомились и как-то вот найти такую золотую середину.
Вы же очень долго вместе.
Да,
еще даже
30
был...
лет и 3 года.
Ну вот.
Это самая старуха у разбитого корыта.
И трое детей, да, число 3 любимое, да?
Так вышло, наверное, да.
Да, и все 3 мальчика.
Все 3 мальчика замечательные.
Да, а в семье вашего отца 2 девочки было.
Да.
А мама хотела еще и мальчика, папа хотел,
вернее, мальчика. Я задумалась, как Алеша, поэтому у меня первый сын стал Алешей.
Да. Каково? Кстати, вопрос тут был любопытный. Сейчас... Смотрел передачу о вас, пишет Саша, консультант из Москвы. Там говорилось о том, как вы были в Индии и купались в реке Ганг. Слышал легенду о том, что, искупавшись в этой реке, забеременеешь. Правда ли это? Заранее спасибо.
Ну, это вы, наверное, слышали мою легенду, потому что так оно и случилось. Причем у меня... мы жили в Индии 3 года. Муж был корреспондентом гостелерадио. А я была... Ну, я там начала переводческую деятельность. И у нас, в общем, по свадьбе 10 лет не было детей, и я вот услышала эту как раз легенду и поехала специально в Ганг. Но я не могу сказать, что я там искупалась, потому что это было отвратительно, потому что везде плавали такие обгоревшие трупы людей, там же людей сжигают. И вот это все, кто побогаче, хватает дров, чтобы сжечь все, кто победнее, там немножечко подкладывают, и все останки эти плавают. Поэтому туда окунуться с головой не было никакой возможности. Но, тем не менее, я, так сказать, сделала все, что могла, и мы уехали в Москву довольно скоро, и Лёша, вот первый сын, у меня родился 26 января, в День независимости Индии. Вот это самое смешное, что меня в этой ситуации поразило.
Сколько вы были?
3 года.
Страна произвела на вас впечатление?
Ой, огромное. Это первая страна была такая серьезная, куда я поехала. По молодости лет, в общем, мы были 20-летними такими абсолютно наивными ребятами. И... Но это было довольно сложно, потому что и обстановка там была политическая, там как раз убили Индиру Ганди, там я переболела всеми экзотическими болезнями, которые только было возможно. Но это было безумно интересно.
То есть прививок не делали? По-моему, всех совзагранспециалистов, которых отправляли за границу, им прививки все делали.
Прививки делали, но сделали от чего-то такого, от каких-то желтых лихорадок, которых там в помине не было, а были амебы, там, ну, какие-то лихорадки денге, такие серьезные товарищи, которые, в общем, наложили отпечаток на мое дальнейшее здоровье. Но, тем не менее, это был замечательный опыт, и я понимаю, что Индию можно или вот ненавидеть, вот как ненавидит ее мой муж, или обожать, как обожаю ее я. И ничего среднего я не представляю, как можно просто относиться. Ну, был, да, ничего. Так никто не отвечает.
А за что муж ненавидит Индию?
Ну, наверное, вот за... Нас там чуть не убили. Ну, был какой-то такой накал ужасный, вот когда вот случилось это с Индирой Ганди. Мы ездили, я почему-то с мужем ездила снимать то, как сикхи устраивали там пожарища. Ну, всякие такие были ситуации. На нас бросилась толпа. И, в общем, было понятно, что они могут совершенно спокойно руками разорвать нашу машину и убить. И мы в последнюю секунду оттуда уехали. Но стресс такой, осадок, как говорят, остался. Вот этот осадок, он остался у него на всю жизнь. И просто очень было тяжело, очень было тяжело.
А в Гоа были? Ну, вы жили, наверное, в каком-то большом
мы
городе?
Жили в Дели, это, да,
в Дели,
мы жили
естественно,
в Дели.
Поскольку корреспондент.
Муж путешествовал довольно много, на жен денег не давали, чтобы они ездили в командировки вместе с мужьями. Поэтому я, в общем, сидела дома и переводила, начала там переводить.
Ну, в отпуск в Индию, в Гоа, в тот же
нет,
не возвращались
никогда
я
не вернусь,
в будущем.
Потому что то, что там было, уже не вернешь. Угу. Тех ощущений, когда пап с мамой туда приезжали, когда приезжали туда наши знакомые в командировке, когда нам елку присылали на Новый год и буханку черного хлеба, который мы хранили в морозильнике, и докторскую колбасу из морозильника на завтрак. Это было замечательное время.
А мама как себя чувствует, все в порядке?
Мам, ты как себя чувствуешь? Я думаю, что ничего. Я ее вот так час назад оставила. Тьфу-тьфу.
Почему-то значительная часть ваших интервью, вас и вашей мамы, они идут в украинской прессе. Что вас с Украиной связывает такое особое?
С Украиной нас связывает караван, потому что там издают караван, ну, вот украинский вариант. Угу. Поэтому у меня там было уже 4 выставки в Киеве, я объездила всю Украину с выставками. То есть это там вроде бы как такой промоушен каравана. Плюс я просто очень полюбила эту страну, и у меня там много друзей. И мама туда с удовольствием ездит. И когда мы приезжаем, естественно, задают вопросы, берут интервью. И... Ну, это уже такое, часть жизни стала.
Ну, я слушателям напомню, что Алла Киреева, мама Екатерины Рождественской.
Маму.
Маму. Да, по-грузински прямо маму.
Почему? Это... По-украински.
А, по-украински маму. Да. А у вашей мамы украинские корни есть, нет?
Ни одного.
Нет, ни одного. Литературная критика. Они прожили вместе с вашим отцом больше 40 лет, на самом деле. Стремитесь к этому результату?
Конечно.
У вас у всех так в себе вообще принято? Вот так раз и навсегда?
Получается как-то. Я не знаю, у всех или нет, потому что я, к сожалению, своих корней таких дальних не знаю. Очень хотела бы. Все время хочу вот сделать вот это древо, но никак у меня руки не доходят. Но вот... Второе поколение, во всяком случае, так.
А сестра как ваша?
Сестра, она пока у нас девушка незамужняя.
А, да. то есть девушка на выдане
еще? На выдане, на выдане.
Понятно. Ну, может, конкурс объявить, как и здесь?
Я не думаю.
Журналистом работает или...
Она журналистка, замечательная. Она пишет о кино, о книгах. Очень серьезная девушка такая.
Почему-то под псевдонимами в основном выступает, а не под фамилией Рождественская.
Но чаще, в общем, она уже немножечко стала взрослой и стала под своей фамилией все-таки писать. Раньше она была всякими Варварами, там еще кем-то. Сейчас она уже... Ксения Рождественская.
А вы почему фамилию свою не изменили, выходя замуж?
Вы знаете, у меня даже не было такой вот мысли ни секунды с рождения. Никогда, никогда я выходила замуж. Но мне казалось, что это вот это мое, и я не смогу быть никем другим. Это вот для меня это самая большая гордость, что я Рождественская.
А муж как к этому отнесся? Спокойно?
Совершенно нормально, абсолютно. Поскольку мы познакомились с 17-летними детьми, то... У него не было никаких аргументов возражать.
Угу. Ваши мама и папа познакомились, когда учились в институте?
Да,
как у вас с вашим мужем также было примерно?
Так же, абсолютно. Только у нас был курортный роман, и мы потом узнали, что мы учимся в одном институте.
Это был МГИМО.
Это был МГИМО, да.
Но факультеты одни и те же или разные?
Он был международная журналистика и международные отношения. Угу. Там, где, в общем, девочек почти не было.
Сознательно шли туда, МГИМО? Почему такой выбор?
Бессознательно.
Родители отправили, как в отключке.
В отключке я туда шла. Но отправили, тогда это было, считалось институтом таким с лучшим образованием. Вот, и, в общем, я туда сходила. Я не могу сказать, что у меня замечательное образование, потому что было очень много мусорных каких-то, вот, много историй, совершенно ненужных, о которых я вообще ничего не помню. Но единственное, что я оттуда вынесла, это два хороших таких крепких языка, английский и французский. И вот это вот как раз очень хорошо.
Екатерина Рождественская, напомню, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». В семье культ отца был всегда...
С детства, сколько я себя помню, это всегда был такой культ отца, совершенно осознанный нами, и это было не в тягость, это было счастьем. Все делалось для него, и во имя, и под, и вот как хотите. И я знала, что мне нельзя играть в шумные игры с детства. Я знала, что когда вот захлопывается его дверь, что надо сидеть тихонечко и что-то или читать, или играть в какие-нибудь куклы. Вот, а когда он выходил, очень часто он нас всех сажал и читал стихи.
То есть вы были первыми слушательницами?
Да, да, да.
А комментировали как-нибудь?
Комментировали, конечно. Что-то я не понимала, какие-то слова. Я требовала, чтобы мне это объяснили, чтобы папа заменил слово. Иногда он на это шел, это было очень смешно, как я сейчас понимаю, уже спустя много лет.
Был вопрос от кого-то, а сейчас посмотрю. Да, даже два вопроса. Александр из Санкт-Петербурга и Галина, экономист из Московской области. Пробовали ли вы сами писать стихи?
Вы знаете, я пробовала переводить стихи, и я поняла, что у меня совершенно не такой склад, чтобы... Даже переводить мне трудно было. Даже тогда я пыталась, чтобы отец мне помочь... Просила его, а писать самой никогда в жизни нет. Это не мое абсолютно. Я не могу так играть словами.
И отец не толкал вас в эту сторону?
Нет, ну как он мог толкать? С этим надо родиться. Толкай, не толкай, это совершенно... Можно просто упасть.
А вообще какой у него характер был сильный? Он был, ну, как бы главой семьи в этом смысле? Или какие другие отношения были?
Добрым человеком, очень мягким, очень умным, очень терпеливым. Вот... Все очень, самое хорошее можно применить к нему. И вот, ну, врагов было много, я думаю, но никто не может ничего плохого о нем сказать, потому что он был вот удивительным человеком во всех отношениях.
Угу. А какие ваши стихи, это продолжение вопроса, который я начал читать, какие написанные вашим отцом для вас самые любимые?
У меня много, в общем, любимых его стихов. Я их никогда не читаю сама, потому что после того, как он их, как я помню, он их читал, я не могу их читать, интерпретировать.
То есть даже вы не можете?
Даже я не могу, нет, абсолютно. Он жил ими, а ну, прочитать можно все. Самые, конечно, сильные, самые страшные его стихи, это последние стихи за вот последние 5 лет его жизни. Это очень сильные. Я люблю его лирику. В общем, я люблю все, что он сделал. У меня любимого нет, я люблю все.
Mm-hmm. А я напомню также, что Роберт Рождественский, собственно, участвовал в издании первого посмертного сборника сочинений Владимира
Нерв,
Высоцкого.
Да.
Mm-hmm. «Нерв». Хотя это было, ну, в общем, совершенно
разное. Это не афишировалось абсолютно. Это, в общем, тогда это мало кто знал, что папа вот был его... редактором.
А какие-то личные отношения были у них?
Очень, очень мелкие какие-то отношения. То есть они были знакомы, они общались, особенно когда папа и Высоцкий отдыхали в Юрмале. Высоцкий там снимался, по-моему, в «Арапе Петра Великого». Вот это было такое лето большого общения, но так не очень. То есть обычные отношения, нельзя говорить, что они дружили в засос, они общались, они дружили, но это не было какой-то такой большой дружбы.
Где-то в интервью, по-моему, вашей мамы встретил упоминание о том, что сам Роберт Рождественский, он говорил, что я не могу вот их как бы читать, эти стихи, они поются все время на мелодии, не отличим.
Да-да-да, так оно и было.
Было такое. Mm-hmm. А вы сами любите песни Высоцкого? Или спокойно?
Я не могу сказать, что я все время их слушаю, но когда они звучат, я прислушиваюсь.
Екатерина Рождественская, напомню, а кто у вас дом бывал? Дом-то был, собственно,
дом
достаточно открытый.
Дома у нас кого только не было, вы знаете,
кто на вас вот оказывал влияние? Может быть, сидели так скромно, девочки смотрели там на великих людей советских,
которые приходили? Вы знаете, я даже ведь не знала, что это великие люди. Это были люди, которые каждый день приходили к нам домой. И все они были действительно великими, как я сейчас понимаю. Это, ну, весь цвет советской эстрады, во-первых, и замечательные поэты, и замечательные актеры. Это были Утесов и Плят, и композиторы Марк Фраткин, Оскар Борисович Фельдсман, который и до сих пор к нам приходит, и я очень этому рада. И Магомаев, Кобзон, Гуляев, Майя Кристалинская. Ну, кого только не было, понимаете, это... Сейчас вот я слушаю себя, думаю, господи, неужели я это все помню? Неужели я столько живу уже?
А кто на вас, самое большое впечатление произвел, может быть, из тех, кто бывал? Вообще, что это было? Это были просто рабочие встречи, как бы, отца?
Никогда
это были
нельзя
застолья,
было назвать рабочими встречами, потому что у нас был... Знаете, вот как в 19 веке были салоны, вот я думаю, что вот это вот был такой похожий салон, но для конца, середины 20 века, то есть когда на столе стояло все, что можно было поставить, и выпивалось все, что можно было выпить, и люди приходили, и дверь была всегда открыта, и звучал рояль, и пелись песни. Ну, то есть здорово было, мне очень не хватает этого времени.
А вот эту атмосферу можно воспроизвести? Хотели ли вы воспроизвести эту атмосферу уже в вашей семье, собственно, или, может, у друзей, знаете, такие?
Знаете, люди сейчас какие-то уже не те. Вот я смотрю по тем людям, звездам, которые приходят ко мне, ну, что-то вот нету того, той широты, нету той какой-то откровенности, той простоты, которая была раньше. Может быть, нету тех отношений, не знаю. Ну, так уже не воспроизведешь этого, точно.
Но ваш отец со своими двумя наиболее известными коллегами вроде тоже так дружил не очень. Я имею в виду и Андрея Вознесенского,
знаете,
и
вот
Евтушенко.
С Евтушенко он дружил как-то так вот запоями. Не в том смысле, что они выпивали, а в том смысле, что они могли там встретиться и начать какую-то дружбу в течение, там, я не знаю, месяца-двух, и потом они расставались на 2-3 года. И вот как-то вот это вот для папы и для Евтушенко вот это было очень характерно. Они любили друг друга, но как-то очень так, им совершенно не нужно было встречаться часто.
Но они совместно ездили в поездки, ведь много рассказывают о том, как были творческие поездки куда-нибудь там на... дальние края, да, там Литфонд или кто тогда, Союз писателей
отправлял.
Союз писателей,
да.
Отправлял.
Я не помню, чтобы они много ездили с ним чего-то. Как-то это у меня не отложилось в памяти.
Но вы тоже с отцом, соответственно, не ездили.
Нет, конечно, ну что. И я сидела дома и ждала их все время.
А кто вас воспитывал?
Бабушка меня воспитывала, мамина мама. Замечательная.
Потому что мама-то всегда сопровождала отца, да?
Поэтому, в общем... Родителей я видела мало, к сожалению, в детстве. Мама сейчас на это обижается немножко, но так оно и было. Я ходила в детский сад на пятидневку. Я уезжала на все лето в детский сад, опять же.
На куда, Артек, наверное?
Нет, как у Малиевка. Это Литфондовский детский сад.
А, детский сад, это детский еще. А дальше, дальше пионерский лагерь, наверное, тоже был, да, летом?
Нет, один раз он пионерский лагерь. Так мы ездили в Юрмалу, в Дом творчества писателей. Так что вот это места моего детства.
Вы такой советский, в принципе, человек?
Абсолютно.
Нет? Думаю, или очень легко перешли из одного?
Я легко перешла, потому что я поняла все преимущества антисоветского строя.
Когда именно там в 85-м, в 90-м году, или когда вы поняли преимущества антисоветского строя?
Я думаю, что в 90-х годах я поняла, когда все стали все разворовывать, все как-то стало так, жизнь стала веселее. Но советского очень много осталось. Вот, может быть, то, что очень хорошо жилось, в смысле вот того, что был жив отец, была жива бабушка, была такая большая, полная, счастливая, замечательная семья. Вот этого мне очень не хватает.
Угу. А ваша семья, ну, собственно, большая, можно
большая,
сказать.
Конечно,
да, по нашим
большая.
Временам просто мать героиня, мать троих детей, в общем. И все вместе собираются часто?
Собираются, но не очень часто. Не так часто, как бы хотелось.
Но ощущаете гордость там?
Гордость, конечно. Вы же видите, какая я гордая.
Напомню, Екатерина Рождественская, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И продолжение этой программы будет сразу после выпуска новостей, то есть через пару минут.